Слава и благодарность нашему Господу. Бог даровал опять возможность встречи. Сегодня у нас тема «Кусючая». Как и просил вас, пожалуйста, все участки предельно бодрствуем, находимся в молитвенном состоянии, чтобы нам не утратить, не потерять, потому что, когда Божья правда начинает быть провозглашаема, то демоны начинают сразу шевелиться. И к стыду нашему, там, где мы имеем с ними соучастие, мы становимся проводниками этого зла во время передачи темы. Это очень серьезнейший вопрос, поэтому предельно бодрствуем. Как будет называться тема, дело вырисовывается, покажет. О чем она будет говорить? Ну, скажу о чем. Христианам спасти себя от христианских грехов. Что ты сказал? Христианам спасти себя, не кого-то. Что такое христианские грехи? Бревна в своих глазах. Сучки в чужих глазах. Так спасти свои глаза от своих возлюбленных христианских грехов, своих бревен. Ну, подождите, ну почему я должен спасать себя, а ты должна себя спасать и так дальше? Скажу. Иисус пришел спасти народ свой. Что Он пришел спасти, это Его сторона. С Его стороны. А вот теперь наша сторона принять это спасение и позволить, чтобы спасением нашим было освобождение нас от наших любимых грехов. По-другому. В книге Псалмов есть интересная фраза. Может быть, ее целиком не буду вспоминать. Чем, говорит, я воздам тебе? Чашу спасения приму. Еще раз следим. Чашу спасения получу? Нет. Получу — это мне дали. Или я не получил, потому что мне ее не подали. А принять? Чем воздам тебе? Приму. Приму — это мне дают, и я ее либо приму, либо откажусь. Бывает деликатная форма безобразия. Чашу принял, приняла и отставил в сторону, отставила в сторону. Ну, я же принял чашу. Но ты же не применил к себе. Помните, мы с вами разбирали моменты. Да, Бог нас искупил из всякого племени, колена, языка, народа. Да, это правда. Но позволили ли мы, чтобы мы стали искупленными? Это уже вопрос другой. Если мы проталкиваем свои национальности, значит, мы не искуплены. Не потому, что Он не искупил, потому что мы воздержались. Зачастую люди, христиане, оправдывают свои грехи. Поэтому вопрос сегодняшней темы, мы с разных других сторон рассматривали эти вопросы, сегодня вот с этой стороны будем сейчас заходить. Спасение, да, спасение, мы привыкли к спасению, понимаете? К нам оно ближе, нежели мы когда уверовали. Ну, общие фразы. Нет, они конкретные фразы. Минутку, мы сегодня более конкретнее идем. Спасение? А что это такое? Ну, человек утопает, его спасли. Человек умирает, его спасли. Ну, попал в огонь, пожары, его спасли. Ну, да? Попал в аварию, он или она, тяжелое состояние, реанимацию спасли. Да? А как понимать, христиан спасти? Кого христиан спасти? Ну, а мы же спасенные. Не надо, не спешим. Апостол Павел сказал не так. Он сказал так: к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Так что такое спасение? Зачастую, когда вот так вот беседуешь, рассуждаешь, задумываешься сам, читаешь Священное Писание, и вдруг, знаете, я не знаю, как правильно выразить эту мысль, выглядит так: слушай, Господи, ну, представляешь, я прозрел. А что до сих пор был? Ну, так читал, вот как читал. А как читал? Мне нравится такое выражение у молодежи. Я говорю: ну, ты бы понял, поняла бы, вот о чем мы сегодня говорим месяц там или два назад. Ну, к примеру, да? Нет, почему? Потому что я тогда был на своей планете, я была на своей планете. Очень, очень прекраснейшая фраза. Знаете почему? То есть человек показывает такую глубину, а ведь мы же многие христиане сидим на скамейках на своих планетах.
Как? Мы члены церкви.
Да, на своих планетах.
Но не на его планете. Пускай будет такой оборот речи. Ну, молодежь говорят, когда мы были во грехах, и вот мы были за пределами церкви. Я по-другому задаю сегодня вопрос, потому что когда мне он был задан для рассуждения, я его и так рассуждал, и этак рассуждал.
Ну, теперь ваша очередь. Ну, а я вместе с вами, знаете, второй заход, неплохо это будет. Порассуждать. Значит, давайте так. Что сказано о нашем Господе?
Когда вот, ну, берем Евангелие Матфея, 1 глава, 21 стих хотя бы. Там описывается Рождество Иисуса Христа. Вот, и Иосиф, когда узнал, что Мария в положении, он хотел ее тихо отпустить. Вопрос не здесь. И вот, ну давайте с 18 по 21, в 21 интересный такой, знаете, акцент стоит здесь. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведный, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, всеангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф!» Какая интонация, это уже, ну, кто как читает. Ну, я со своей интонацией читаю. Увещевал его, убеждал его, уговаривал его. Я не знаю, а может быть, и пальцем грозил. Это уже детали, ладно. Иосиф, сын Давидов. Здесь же очень восклицательная сторона. Знаете, как звучит? Ты же сын Давидов, Иосиф. Ты представляешь, кто ты? Не вопрос гордости, пожалуйста, а вот... Ну, подними свое лицо, ну, подними. Знаете, вот об этом песне очень глубоко говорится. Возлюбленная моя, ну, подними твое лицо, ну, дай мне услышать голос твой. А она что делает? Ты что, неужели ты как Каин опустила свое лицо, Каинихой стала? Ну, давайте. Ну, что ты голос свой не поднимаешь? Как сейчас подниму, там мало не покажется, а вся улица услышит.
Понимаем, нет? А он говорит: подними лицо, дай мне услышать голос твой. А не поднимается лицо. Бывает, лицо поднимается, да глаза в землю сверлят, знаем, да? И детям обычно подбородок так поднимают. Если еще дальше, то можно за подбородок поднять, и в воздухе будет висеть на твоем указательном пальце.
Вот так вот, туда будет смотреть.
Лицо. Ну, тут интересная фраза. Иосиф, сын Давидов. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Ну, сегодня мы этого не касаемся. Очень глубокий вопрос. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус. Почему? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Кого спасет? Евреев, потомственных евреев?
Мы сыны Авраамовы. Это мы, вот только мы спасены, остальные все же язычники.
Ну так, да, евреи же так же понимали.
Как они понимали? Вот только мы евреи, и только мы спасаемся. А остальные табором, гурдом в преисподнюю. Ну так. Остальные псы. Как им было трудно слышать, что, понимаете, апостол Павел, когда говорил: я пошлю, говорит, тебя далеко к язычникам. До этого момента слушали, а потом кричали: смерть ему убираю, убрать его из жизни.
По-другому, давайте читаем. Ибо он спасет евреев, это его люди, от их еврейских грехов.
Да, нет? Да. Мы понимаем, как трудно было им тогда это все понять. Как, что ты сказал? Да мы же дети Авраама, да мы же не от блуда рождены. Одного отца имеем, притом Бога. А он говорит: не-не-не-не-не-не-не. Если бы вы были бы детьми Авраама, то вы бы меня любили. А раз вы, говорит, меня не любите, то вы не являетесь детьми Авраама, и еще вы являетесь дети дьявола. Почему? А потому что вы исполняете похоти. А еще, говорит, больше скажу, мало того, что вы исполняете похоти отца вашего дьявола, то дальше, после этих похотей, будет проявление убийства. Будете ненавидеть друг друга, ну, будете же человек-убийцами, да. А дальше, а он говорит: отец ваш дьявол, он от начала человека убийца. Интересный такой закон. Какой этот закон? Как он звучит? Авраам, говорит, издали увидел день мой, и увидел, и возрадовался. А вы в лобовую видите, говорит, меня во плоти, и радоваться не можете. Значит, отсюда есть очень, очень такой сложный вопрос, очень интересный, глубокий. Как я возлюбил моих ближних? Как я возлюбила моих ближних? Это серьезнейшая вещь. Сегодня мы пока в этом направлении не будем двигаться. Мы вот идем сюда назад. Ибо он спасет евреев, сыновей и дочерей Авраамовых, спасет их от ихних еврейских любимых грехов. Нам теперь, христианам, ну, легче понимать это место Писания, потому что мы со стороны смотрим на ихние сучки. Хотя это не сучки были, а там бревна, на кто его знает какого размера. А теперь давайте вот эту фразу читаем к себе. «Ибо он спасет христиан, членов церкви, от ихних христианских грехов, любимых в церкви». За это слово, вы знаете, если евреи распяли Господа, то христиане сегодня, я не знаю, дожил бы он до 33 лет. Сомневаюсь. Как ты сказал? Вот потому мне пришлось сказать, что сегодняшняя тема кусючая. Почему кусючая? Потому что за правду берет. Читаем из посланий. Такую фразу очень интересную. Читаем ее в сегодняшней теме. Первое послание Петра, 4 главы, 17-18. Наше внимание, 18 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 17-18. «Ибо время начнется суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Заново 18, и потом начинаем 17. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Еще раз, еще глубже. «Если христианин и христианка, члены церкви, едва спасаются, от чего? То нечестивый член церкви, нечестивая член церкви и грешные члены церкви где явятся?» Ну, все нормально, да, правильно читаю? «Если христиане, члены церкви, едва спасаются, от чего?» 17 стих начинаем. «Ибо время начнется суду с Дома Божия». Конкретней. «Ибо время начнется суду с невесты Христовой». Подожди. Невеста Христова на суд не приходит. На какой суд не приходит? Ну, Иисус сказал, верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ну да, правда, так. Все правильно, сейчас дальше идем. Но если, говорит, мы, невеста Христова, судили бы себя, то не были бы судимы от Бога. И потому Он свою невесту судит. Ну, что-то ты несешь такое, что ты городишь? Ну, давайте. Если бы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Потому многие немощные, больные немало умирают. Почему? Для того, чтобы нам не быть осужденными с миром. Значит, раз с миром мы не будем осуждены, значит, мы будем в числе невесты. Значит, мы будем спасены. Ну да, да. Значит, те, которые невеста, из числа невесты, пускай будет так, не досудила самого себя. Что такое суд? Суд – это свет пришел в мир. Это в свете его лица, в его свете увидеть свет, насколько свет во мне, насколько ты свой разбираешь свет. Какие у меня сучки или бревна, а у тебя, смотри, свои. Так получается, на суд Христов, для меня звучит очень интересно, мы постоянно, каждодневно должны находиться на суде Христовом, не потому, что мы его вынудили, и он занимается нами, но потому, что мы, вот пришли они от великой скорби, они омыли и убелили одежды свои. А чего они пришли? А вот они увидели, что их одежды не до конца убеленные, или опять запачкались, ну, примерно так. В Ветхозаветных Писаниях интересная фраза: «Да будут одежды твои светлые во всякое время». Всякое время – это любые обстоятельства жизни, но зачастую они у нас бывают нечистые. А что ты это взял? Ну, с этого места Писания. Ибо время начнется суду с Дома Божия. Если прежде с нас начнется, заново, если прежде с невесты Христовой начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Назад возвращаюсь. А скажите, если мы судимы Богом, наказываемся, немощные, больные, умираем, так вопрос, мы покорялись до сих пор Евангелию Божию? А ответ вытекает – нет. Если бы покорялись, мы бы судили сами себя. А раз мы не покорялись Евангелию Божию, потому мы не судили себя, Бог ждал-ждал и начал нами заниматься, разбираться. Оттого немощные больные, немало умирают. Апостол Павел даже сказал страшные вещи, но очень глубокие. А вот такого человека вместе с решением Духа Божьего и силой Божьей отдать тело во изнемождение сатаны – вот деспот, ты что ты делаешь? Он говорит, не подожди, не путайте. Это надо спасти, чтобы дух был спасен в пришествии Господа. Так спасен или не спасен? Значит, будешь же спасен. Так это же хорошо, что хорошего? Ну что такое очистка идет, шкуродерная? Это же хорошо или плохо? Хорошо. Конечный результат какой? Чтобы дух был спасен в пришествии Господа Иисуса Христа. Ну, раз спасен в пришествии, ну, значит, это же, ну, надо понимать, что это все-таки невеста, да, или как сказать. Ну, во спасение идущие, ну, на лоне Авраама будут. Ну, разбойник с Христа пошел же в небо, в рай, ну. Ну, даже головня с огня, ну, она же спасается. Раз спасается, то же в небо же идет, ну, правда же? Правда. Так вот, ну-ка сюда читаем. Ибо время начаться суду с невесты Христовой. Членов церкви. А члены церкви поместной, для меня звучит, это 10 дев. И там есть мудрые и неразумные. Они все члены поместной церкви. Ну, я их так вижу. Вот 5 мудрых я могу назвать, что это невеста Христова. Им надо и светильники поправлять, приводить себя в порядок, да, это правда. Откуда знаешь муж, не спасешь ли жену? Откуда знаешь жена, не спасешь ли мужа? Ну да, а двое на постели, один берется, другой оставляется. Так что, член церкви взялся, а не член церкви на постели остался? Ничего подобного. Они оба были члены церкви, только что вернулись после хлебопреломления. Ну, вроде бы оба говорили о том, что они принимали тело, ломимое и пролитую святую кровь. Ну, наверное, так, понимаете? А что случилось? А что-то случилось. А что случилось? Тут говорится, значит, один... Вот это место Писания звучит так. Один судил или судила себя, дальше, и рассматривал вопрос, насколько покоряется Евангелию Божию, а второй не судил и не рассматривал. Ну, следующий вопрос еще более страшный. Тогда тот человек, который остался, для меня звучит так, что Бог этому человеку приложил все усилия и старания, и этот человек умудрился погибнуть. Понимаем? Бог создал условия и чтобы немощный стал, и чтобы заболел. А что, нельзя теперь молиться за немощных, за больных, и которые лежачие больные? А молиться о покаянии можно, нужно и необходимо. Но молиться об оздоровлении тела не спешите. Это Бог занимается ими для того, чтобы спасти. А мы не даем ему умыть, а будем молиться за исцеление тела. Что вы говорите? Сначала за исцеление духа, души и потом тела. Почему духа? Ну, потому что так написано. Как написано? Апостол Павел пишет, сам же Бог да освятит вас во всей целости, и ваш дух, душа и тело да сохранится, ну, во всей целости, без порока, может, я своими словами так говорю, ну, такой смысл. То есть, освящение начинается с духа, чтобы дух был без порока, ну, тогда порочность духа говорит о вопросе болезни духа. Ну, сегодня, может, этого касаться не будем, потому что иначе тема туда уйдет. Ну, так вот, пока мы изберем, чтобы было доступно. Если праведник, если невеста Христа едва спасается, я не думаю, что здесь говорится о праведниках, которые не будут в числе невесты. Вот невеста это отдельно, а праведники отдельно. Я сегодня не разбираю этой стороны, кто как чего будет, придем в небо, там сразу точно увидим. Ну, что звезда от звезды разнится в славе, да, это правда. Ну, тогда по-другому будем говорить. Если праведник едва спасается, невеста Христова, ну, что она тогда делает? Вот теперь нам необходимо рассмотреть вот эти вот вопросы. не обычно рассматриваются они для людей, которые вон они там в мире, вот язычники так, или как их назвать, неверующие, нехристы такие, нехристи, или как это правильно по-русски выразить мысль эту. И вот им надо уверовать и прийти в церковь. Что вы говорите? Ну давайте, обычно мы берем зачастую как такой узловой пример, седьмая церковь книги Откровения. «Знаю твои дела, всем семи церквам», говорит об этом Иисус, и он пишет и отправляет эти письма. «Ты не холоден, не горяч». Ну, такая церковь. «Но как ты тепл, а не холоден, не горяч, я извергну тебя из уст моих». Проблема. Дальше. Обычно мы задаем вопрос, а Дух Святой там они имели? Ну, конечно, мы имели. Они молились Духом Святым? Ну, наверное, все-таки молились. Ну, или языками? Ну, что языками молились? 100%. А вот Духом Святым, если молились, ну, это вопрос очень интересный. Ну, тогда Дух Святой ходатайствовал, что ой, как мне здесь хорошо, и прославлял имя Иисуса, да? Сомневаюсь, варианта нету. Скорее всего, Дух Святой вопил, что называется, Боже, как мне тесно здесь, они не холодные, не горячие, они уверены о себе. Вот сегодня упоминалось, да? Раз уверены, так это же гордецы же. Они знают, что жалок не слеп. Нак, советую тебе купить. Ну и невеста Христова. Так это же невеста Христова или не невеста? А это праведники. Это праведники, вот, которые едва спасаются. Да? А язык не поворачивается сказать, что это невеста Христова? У меня поворачивается. Это церковь невеста Христова. Ну, теряющее достоинство. Ее нужно реанимационно срочно привести в порядок. А почему они в таком состоянии? Ну, для меня звучит, что если праведник едва спасается от своих христианских грехов. Вот куда акцент идет. То нечестивый и грешный где явятся, которые оправдывают, защищают и прочее, 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 дают объяснение. Сегодня вот упоминалось, если помните, кто-то читал с подростков, интересное такое местописание. Господи, не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных, и да не вкушу я от сластей их. Это, как это понимать? Ну это же очень просто, так глубоко сказано, и так вот смотрел на сегодняшний ход собрания, понимаете, думаю, интересно, и все в одной теме. Они не знают, какая тема, и я никому не говорил, да я не знал, что кто будет читать. Все три места, которые читались в определенной степени, мы все увязываемся в одном направлении. Песнопение, которое сегодня пели, опять в этом же направлении. И последнее песнопение, которое будем петь, тоже в этом направлении. Отсюда для меня вывод очень колоссальный. Какого порядка? Это насколько Бог беспокоится обо мне, о тебе, о вас, о нас, о всех. И все, кто будет дальше слушать, о вопросе того, а мы случайно не попривыкали, не ужились с христианскими грехами в одно? Как это понимать? Обратите внимание, говорит, вот те, говорит, бревна, которые у тебя в глазах, они не мешают тебе видеть сучки в чужих глазах. Ну так, да, нет? Значит, получается, сучки и бревна – это грехи. Но когда Христос об этом говорил, это были еврейские грехи, потому что он обращался к евреям, правда, да? Что ты смотришь на сучок, на еврейский сучок в еврейском глазе брата твоего или сестры? Ну так, посмотри на свое еврейское бревно в своем еврейском глазу. Ну так. А теперь вот эту фразу переносим в Новый Завет. Значит, получается, у кого-то христианские сучки в их глазах, а у кого-то христианские бревна. Кто его знает, у кого бревно, а у кого сучок? Попривыкали по-другому. Бревна в наших глазах, наши христианские грехи, как бревна, не мешают нам видеть и пальцем тыкать в христианские глаза членов церкви невесты Христовой. У тебя же там грехи христианские. Вот интересно, наши бревна не помешали это увидеть, и еще даем совет, как это вытащить. Ну да или нет? Ну так же Иисус говорил. Ну или Иисус тогда говорил к евреям, то теперь это надо читать к нам. Поэтому и сегодняшняя эта тема в этом направлении. И поэтому в сегодняшней теме, когда мы будем затрагивать вопрос спасения, вот все время будем держать свое внимание под этим словом, или раскроем это слово спасение, это есть спасти меня от моих христианских грехов, с которыми я ужился. А тебя от твоих, с которыми ты ужился, ужилась. Ты что, хочешь сказать, что мы поуживались? Вопрос ставится так. Мы сегодня должны выйти на линию продолжения темы, прошлой темы. Там мы касались вопроса заступить народ. Заступить огнем жертвенника неба и помазанием Господним. Дело в том, что светильники горят огнем только при условии, если мы освобождаемся от наших любимых христианских грехов. Дальше. Мы сегодня увидим с вами одну из деталей, очень немаловажную. Возможно, успеем по времени читать, но наперед так вот по теме зайдем в эту деталь. Если у нас светильники горящие, то мы будем выходить навстречу нашего жениха или нашего господина. Ну, это не играет роли, там разные причтовые варианты есть. Поэтому где как, это не играет роли. Теперь дальше. Но если светильник гаснет, то ты не пойдешь его встречать. Ты не выйдешь ему навстречу. Значит, ты будешь заниматься, вот пять немудрых и пять мудрых, они занимались восстановлением своих светильников. Ну, правда же? У тех же гасли, и у этих гасли. Но у мудрых они сразу поправили положение, у них запас. Они мудрые туда-сюда, и все, и приехали. Да, давайте вашего. Они говорят, нет, идите к продающим, а продающий Иисус Христос. Советую тебе купить у меня. Значит, получается, проигнорировавшие Иисуса Христа когда-то, чтобы у него закупить запас елея. А запас елея, это, знаете, мы выйдем сейчас на интереснейший вопрос. Может быть, не все детали будем касаться, но слегка. Дело в том, что светильники гаснут у нечестивых. Но мы привыкли к этому вопросу. Но спасение, линия вопроса спасения, чтобы было понятно, я сейчас буду читать это место Писания. Об этом говорится у больших пророков. Знаете, какая фраза? Исаия 62 глава, 1 стих хотя бы. И вот там в первом стихе очень глубокая фраза в конце этого стиха. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». До какой поры, до какого времени? Ну, так звучит здесь. «Доколе не взойдет, как свет правда его». Ну, взойдет, это очень интересная такая фраза. Чуть-чуть мы этого коснемся. Вот солнце всходит. Восход солнца. Вот что-то наподобие здесь говорится. Как свет правда, наподобие солнца восходит. Я детали не все буду сегодня брать, иначе далеко уйдет тема. То есть в другую сторону уйдет. И спасение его, назад возвращаюсь, не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет. Правда его, и доколе не взойдет, как свет, и спасение его. Спасение должно взойти. И спасение его, как горящий светильник. Вот эта фраза говорит о большом вопросе. Когда будет у человека, берем конкретную просто личность, такую абстрактную, когда у человека будет спасение этого человека от его или от ее любимых грехов, тогда спасение будет как горящий светильник. Когда ты, я, мы, вы, они будем свободны от грехов, у нас будут горящие светильники, не гаснущие. Значит, у нас будет запас масла. Значит, мы будем выходить навстречу жениху, и у нас в чувствах, знаете, какое будет чувство? И дух, и невеста скажет, не скоро придет возлюбленный. Нет, 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 нет. И дух, и невеста скажут, гряди. Суламита скажет, ой, как хорошо. Слушай, она бы не сказала, я услышал твой стук. Потому что десяти девам было сказано, выходите навстречу к нему, не дожидайтесь, пока он постучит в двери. Ну да или нет? 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. Почему-то 5 мудрых, неразумных должны были выйти навстречу. А любимая невеста, понимаете, должна ждать, подлокотившись, подбоченившись. Ну когда же ты соизволишь мне постучать? Что это за ненормальность? Значит, со светильником не норма. Успеваем? Со спасением не норма. Это абстрактная фраза спасения. Это сильная, глубокая фраза. Но она стала абстрактной, потому что попривыкали. Вот спасены, да и спасены, мы спасены. Спасены знаете когда? Есть в ветхозаветных части Библии, там есть интересная такая деталь, насколько я помню, скорее всего, это полная Библия. Но там бывают очень глубокие фразы, соответствующие реальности. Ну, примерно там такой сюжет. Когда нельзя будет погубить спасенного и спасти погибшего. Еще раз. Когда нельзя будет погубить спасенного. Назад эта фраза звучит так. До какой-то поры можно погубить спасенного. Попытаться, если возможно, и прельстить избранных, сказано самим Господом в адрес дьявола. Понимаем? Помните, я рассказывал православного толка, ну, иконой назвать, ну, картиной назвать. Я не знаю, как назвать, потому что, почему я так говорю, потому что там люди были нарисованы, ну, как раз такие вот, как православного варианта лица рисуют, и над головами вот это вот кольцо такое светящееся. Из этого я сделал заключение, ну, католики не знаю, но православные. Мне лично понравился этот сюжет, я вам рассказывал. Лестница, сбоку смотришь эти ступени, ну, неважно сколько, люди поднимаются по ступеням, от первой там до последней, много людей, а на последней ступени там как площадка, и дверь в небо открыта. И в эту открытую дверь видишь чуть-чуть краешком так, что там сидит сидящий на престоле. Ну, понимаешь, что, видимо, это Бог. И вот, а сбоку этой лестницы бесы с этими лассо или арканами, что вот лошадей когда ловят, там, быков, коров ловят. Ну, это веревка с такой петлей, да? И вот эти бесы стоят, раскручивают эти лассо-арканы и швыряют. Их проскочил, а аркан мимо прошел. Кого-то за ухо поймал, кого за язык, кого за нос, кого за руку, кого за ногу. И вот, понимаете, если ты думаешь, что ты стоишь, береги, чтобы не упасть. Ну, хорошая мысль, глубокая очень. Пятидесятничество считает, раз принял Христа, то 101% из 100 возможных ты спасен. Что ты говоришь? Это обман. Если ты уверен, делай твердым. Мы сейчас к этому вопросу будем подходить. Это величайший грех такой уверенности. Апостол Павел говорит, ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Позвольте, одна нога уже вошла туда, а вторая еще осталась. Вот за эту оставшуюся, которую не успел занести арканом, раз и выдернули. Так вот эта фраза ветхозаветная, когда невозможно погубить спасенного. Знаете, как это звучит? Арканы в открытую дверь неба не залетят. Понимаем? Мы когда там две ноги и полностью за тебя уже зацепиться не за что, ты полностью прошел эту дверь. В правильном смысле слова, ты там уже внутри. Кто мною войдет, сказал Христос, войдет и туда выйдет, на ту сторону, то все, его ты не погубишь. А покудова? А покудова-то ты, говорит, подумай хорошенечко. Сегодня упоминались вопросы и гордости житейской, и похоть плоти, и похоть очей и так дальше. Все, что в мире. Подождите. Я к сегодняшней теме, это местописание, которое брат читал, я его глубже прочитаю. Все, что в мире греховном за пределами церкви, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Да? Ну да, по-другому. Все, что в мире, который проник в церковь. А что не проник? Христианская похоть плоти, христианская похоть очей, христианская гордость. Непривычно. Ай, вот по сегодняшней теме привычно. Ну, думаем. Поэтому это вопрос, ой, очень серьезнейший. Как мы читаем вот такое местописание? 1 Тимофея, 4 глава, стих 16. Ну, чтобы было понятно, с 11 стиха будем читать, чтобы увидеть, где эта деталь этой фразы. Мы ее сегодня невероятным образом прочитаем. 1 Тимофея, 4 глава, с 11. «Проповедуй сие и учи». Ну, там говорится о вопросе спасения. Ладно, давайте с 9. Слово это верно всякого принятия достойно, ибо мы для того трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных. Спаситель, такая интересная фраза, да, спасти надо. Вот по сегодняшней теме думаем. Проповедуй сие, учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нераде, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, о сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Ну, Тимофей, ну ты точно спасен. Да? Читаем. Вникай себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь. Павел, ну я же точно же спасен. Нет. Нет. Вот эти показатели, о которых было сказано, они говорят о самих себя. Это действительно, я бы назвал, плод Духа. Пусть оно в тебе будет. Но я, говорит, хочу заострить тебе внимание. Апостол Павел – это такой благословенный буквоед. Ой-ой-ой-ой. Он знал цену каждого слова, понимаете? И когда он говорил, он так говорил хлестко. Так правдиво. По-другому. Тимофей, я сейчас тебе в заключение этой фразы хочу заострить твое внимание. Не убаюкай себя, что ты спасен. Как, Павел? Ну я же, Христа же принял своим спасителем. Ну и дальше что? Ну я же Духа Святого же принял. Ну и дальше что? Ну я же Богу обещал добрую совесть. Ну и дальше что? Ну ты же сам, Павел, на меня возлагал руки, и я получил это помазание благословения. Ну и дальше что? Ну ведь ты же меня, Тимофей, оставил для того, чтобы докончить недоконченное, и чтобы везде рукоположить епископов. Не то, что пресвитеров, диаконов. Ну и дальше что? Ты что, Тимофей, хочешь сказать, что ты спасен? Я читаю. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь. И слушающих. Это говорит о серьезнейшем вопросе. И если ты себя убаюкаешь, если ты согласишься с тем, что ты уже достиг, ты затормозишься в духовном росте, и обязательно в тебе проявятся христианские грехи. Грехи собственной святости, собственного понимания, собственного мышления, собственного толкования, рассуждения, выводов, ну и так дальше. Уверенности о себе, что ты столб утверждения истины, будешь думать о себе, что вот видишь, какое великое помазание, и для того, чтобы тебя сохранить, то тебя надо будет лишить этих всех помазаний. Иначе ты начнешь как на дрожжах расти, что ты представляешь, ты молодой, а сколько в тебе силы и власти и действий. Ну ты какой особенный. А дальше эта особенность разрешит тебе делать разрешенность. И это мне можно, и это, и я тут, понимаешь, хозяин в своем деле. Я уже не буду разбирать остальных вопросов. Сама сущность сегодняшней темы заключается в вопросе. Слушай, Тимофей, а от чего тебе надо самого себя спасти? От чего? Ну, давайте назовем общей фразой. От твоих, не дай Бог, в тебе появившихся христианских грехов по-другому. От тебе появившихся епископских грехов. Что ты сказал? Ну, это же старший епископ. Или нет? Который рукополагать будет, ну и диаконов тоже, и пресвитеров, и епископов. Ну тогда? Да. Так что, у тебя, как у старшего епископа, могут оказаться грехи епископские? Никогда не читали? Ну, рассуждайте, от чего спасти? Иисус должен был спасти народ свой от грехов, и, значит, Тимофея надо спасти, уберечь от грехов тимофеевских, которые на уровне епископа. Павел не сказал, что у него есть грехи на уровне епископа. Он не сказал. Он говорит, по-другому для меня звучит. Смотри, если ты не будешь вникать в себя и в учение, то ты попустишь, и у тебя начнут проявляться вот эти епископские уже грехи. Порассуждайте, проверьте. Потому что если касаться этих вопросов, то наш Господь показывал немалое количество таких моментов в жизни. Ну, давайте такие парочку моментов возьмем, ладно? Господи, ты знаешь, ты нас посылал по двое, вот мы ходили, даже бесы нам повинуются. Это говорили уже не только из апостолов, это говорило из 70 учеников. И он сказал, не радуйтесь этому, что бесы вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И вот эти радующиеся о том, что имена их не записаны на небесах, когда услышали, если не будете есть тело сына и пить крови, они сказали, кто говорит такие слова слышать, и ушли от него. Да, там написано, многие, многие, не все, но многие, многие, ну, как минимум 35 человек, потому что их было 70. Ну, примерно так. Ну, как это? Имена их не записаны, они не воспринимают слово. О-о! Значит, теперь, если они отошли от Христа, Иисус говорит, кто не со мной, тот. Значит, это звучит так. Раз вы не воспринимаете мое ломимое тело и мою пролитую кровь, и для вас это дикость какая-то, то вы уже не со мною, вы отходите в сторону, значит, вы будете обязательно против меня. Значит, вы станете в открытой форме идти против меня, Сына Божьего. Никогда не думали? Господи, но ведь мы же бесов изгоняли, ну и что дальше? А ведь мы же больных исцеляли, и проказа уходила, и мертвые воскресали, ну и что дальше? Это было на тот момент времени, а теперь на что с вами происходит? Ладно. И вот двое из апостолов говорят, Господи, ты знаешь, ты вот нас познал, мы вот там были, и вот там был такой человек, который именем твоим бесов изгонял, там действия такие были, но вот он за нами не ходит. А раз не ходит, мы ему запретили. А у вас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. А как это вы делаете? Иисус говорит, не запрещайте. Кто не против вас, тот за вас. Ну, да, это интересно. Это же сыновья Громовы, да? Нет? Яков и Иоанн. Ух ты, это не сыновья Тихомировы, это сыновья Грома. Как громыхнет, там мало не покажется. Гром и молния. Но они же громыхнули еще разочек, или нет? Только мы не критикуем, мы рассматриваем себя. Давайте, давайте. То есть мы рассматриваем вопрос. Вот христианские грехи, это грех или не грех? Значит, раз он им сказал, не запрещайте, значит, вы нарушители. Ну да или нет? Если вы не справитесь с этим вашим своеволием, то оно у вас будет расти как на дрожжах, вы дальше сделаете еще хуже. Проходит время, они следующее вытворяют дело. Иисус идет на последнюю Пасху, насколько я помню, его не приняли в самарянском селении, потому что имел вид странствующего. Господи, хочешь, мы сейчас огня сведем с неба? Так же написано, или я же тоже свел огонь с неба и пожрал противников. Там написано, он запретил им. О, замечаете, обороты уже набегают, набираются, скорость идет уже серьезнейшая. Слава Богу, что они успели спросить, и он успел остановить, иначе бы пожара точно наделали бы. Но я понимаю, Иисус бы сотворил чудо, пожар бы погасил, как Петр, помните, не успел спросить, как успел махнуть мечом. Должна была голова рассечься, но человек успевает убрать голову, ухо отлетает. И вот ухо отлетело, и Петр остановил меч, чтобы плечо не разбить. Что вы говорите? Петр бил так, чтобы рассечь голову пополам на туловище. Понимаем? И вдруг меч останавливается, чтобы по плечу не дало. Левая, правая, тут же деталь. И Иисус берет это ухо назад. Ну вот Петр натворил такое. А эти сейчас огня сведут. Слово запретить, это очень серьезнейшее слово. Знаете почему? Потому что запретить, это в духовном мире повеление. Это духовному миру повеление. Это повеление тем, не людям, и не духу человеческому, для меня звучит, а сзади человека, стоящему духовному лицу. Духовное лицо, это демон. В определенных случаях это напрямую сатана. Как, где? А помните, когда Петр, ну только что недавно, ты, Петр, камень. А знаешь почему? Потому что ты только один исповедовал, что я Иисус Христос, я Сын Бога Живого. Ну так, остальные же-то отмолчались, потому что Иисус спросил, за кого, говорит, меня почитаете? Только Петр сказал, ты есть Сын Бога Живого. И ответ, блажен ты, Симон Петр, по-другому, блажен только ты, Симон Петр, а твои 11 братьев, ну, не смысл, ну, братья, пускай назовем так, апостолов, они, говорят, не блаженны, у них язык не поворачивается. Вот что я вижу. А чего у них язык не поворачивается? Значит, была причина. Ну, у нас были темы, мы рассуждали это. Это же надо нам самих себя увидеть. Несколько стихов дальше читаешь, Петр отводит Иисуса и говорит ему, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего не случилось. Хорошее пожелание? Ну, конечно, хорошее. А когда бесы говорят, дать сильное желание читать Библию, только не сегодня, а завтра. Хорошее же желание? Хорошее. Какая идея? Глубину надо смотреть. Поэтому там бесы давали сильное желание читать Библию, только не сегодня читать, а завтра. А завтра дать 100 дел. И из них 50 не сделаешь. А это сильное желание оставить читать Библию. А, ну, на следующий день. И так из дня в день будут переносить. А потом друг другу будут говорить, что ты знаешь, у меня такое сильное желание, которого никогда не было такого. Такое благословенное сильное желание от Бога. Да, вы уверены? От Бога? А от Бога века сего 101%. Видите, что мы делаем? А почему мы такие вещи воспринимаем за чистую монету? Потому что мы сами в мути. Понимаем? Если мы на чистую воду не выходим, то мы вот такие советы принимаем за истину. А теперь давайте проверять, сколько мы восприняли советов, считая, что они за истину. А мы христиане, это нас Дух Святой вразумил. А как вы думаете, а Петр что подумал? Что Петр подумал, ух, сатана меня возбудил, сказать, чтобы Иисус не ходил в Иерусалим. Да, вы думаете так? Я не вижу этого, я вижу, что он посчитал себя героем. Господи, ты представляешь, у меня такое переживание о тебе, а вот этих 11 нету такого переживания. Вот я осмелился тебе вот сказать мою тревогу, переживание. Там написано, один евангелист пишет, он запретил ему. А потом сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Позвольте, а если бы это не Иисус сказал, а кто-то из апостолов, что бы Петр ему сказал? Ты мне сказал, отойди, сатана? Слушай, твое счастье, что еще меча не взял, а то там ухо отлетело, а тебе сейчас голова бы слетела. Может быть, даже и так. Поэтому вопрос вот этот, что же происходит с нами, с христианами? Зачастую мы убаюкали сами себя. Это будет видно, каждый проверяй себя. Какова радость спасения в нашей внутренности? Не показная для окружающих. Посмотрите о вопросе, как Дух Святой через нас молится. О, знаешь, как сильно молится, знаешь, какие молитвы. Я говорю, а что он говорит, ты не знаешь? Не знаю. И вдруг в этом собрании был человек, через которого дар истолкования. И дар истолкования заговорил. Отец, я сейчас своими словами, забери меня отсюда, как мне здесь тесно в этой храмине. А молитва идет. Да, молитва идет. О чем? Какая молитва была в седьмой церкви книги Откровения? Ни холодные, ни горячие. Уверенные о себе. Не знаете, что жалкие, нищие, слепые, наги и так дальше. Помним, да? Какая там была молитва Духа Святого? Так вопрос. Седьмая церковь была спасена от грехов? Нет. От каких? От грехов мира, что в мире? Не-не-не-не-не-не-не. Что мир у них зашел в церковь, это 100%. И у них в церкви дьявол настолько похозяйничал, по-другому не скажешь, что они уже слепые. Значит, что им глаза выколол или слепоту какую-то, ослепил их глаза до такой степени, что они уже ничего не видят. Черные называют белым, белые называют черным. У них же такое же повреждение глаз. Дальтонизм, наизнанку все. Уверены о себе, что спасены. Дальше. Держи одежду, чтобы никто тебя не восхитил, ее не забрал. Чтобы тебе нагим не ходить. Они наги. Вы знаете, что это звучит? Это похуже, чем одежда испачканная. Испачканную можно очистить. Поврежденная. Там не сказано, что поврежденная. Ну, поврежденная, ну, прожглась там, или сгнила одежда, или огонь выжег в одежде, да? А тут говорит, наги, одежды нету. Куда она делась? Какие-то железяки для них это сокровище, а золота нету. Вот будет пришествие. Но это же невеста Христова. Ну да, невеста Христова. Вот будет пришествие в таком варианте, они идут в небо? Нет. Попробуй им скажи об этом. Да голова с плеч долой слетит точно. Попробуй к кафедре выйди, такую тему им поделись. Забудешь вообще дорогу в это собрание. Но правда? Теперь вопрос ставится, а сколько времени они в этом состоянии? Я не могу ответить. Ну, ни день, ни два, ни три. За день, два, три такое не случается. Да, я понимаю, что Адам с Евой за один час лишились всего, даже меньше, чем один час. Успели съесть или не успели доесть, даже так скажем. И Бог говорит, не ел ли ты? А ел, для меня звучит, откусил, прожевал и глотнул. Ну, примерно так. Что там, что, целый час жевать, что ли? Да нет. Ну, несколько минут, и уже все кончено. Так куда мы с вами идем? Значит, мы с вами выходим на вопрос. Как у нас горят светильники? Как у нас радость? В светильниках радость спасения. Дело в том, что когда человек лишается радости спасения, то у него обязательно будет нечто другое. Человек будет, ну, начинать что-то делать такое, чтобы воздействовать на себя. Понимаете? Бывает, человек поет псалмы, потому что радостен. А бывает, поет для того, чтобы начать радоваться. Разница есть, нет? Я не о том, что плохо петь. Нет, я не эту сторону. Причина, пожалуйста, откуда вы источник? Ну, чтобы было понятно. Можно в собрании встать для прославления и петь всей церковью, да? Но на сегодняшний день зачастую говорят, встанем для ободрения, потому что повально спят. Ну так что, плохо это стоя петь Господу? Когда-то хорошо, а когда-то плохо. Когда хорошо? Когда для прославления, когда внутренность переполненная, и ты аж не можешь усидеть, не потому что ты от харизматии накачанный и накачанная, понимаем, а переполненная. Это совершенно другой вопрос. А когда сон валит, не от того, что усталые, от того, что многодетные, от того, что с работы пришли, не надо. 40 дней, 40 ночей, Моисей там был у Господа, у Бога на горе, и не ел, не пил, и не спать не хотел. Ну понимаем, да? А для ободрения это звучит страшная вещь. Значит, духовное состояние ненормально, у людей радости спасения нету, у них вот унылость, и теперь им надо чем-то заполнить. Но вот надо их поднять, чтобы они все вместе встали и пели. Но это же групповой обман. Спойте такое песнопение, чтобы оно за эмоции взяло. Нет. А Бог говорит, я по-другому говорю. Даже если у человека нет слуха, если нехорошо у него получается, но у него душа поет. Вот интереснейший вопрос. Вот человек, который, ну, слуха не имеет, голоса не имеет, вот он поет. Скажите, что в нас происходит, когда мы это слушаем? Петь не умеют, то не умеют, пятое не имеют. Все, мы не того духа. Сюжет слов, ты слушай, какие там слова. Если ты в одном духе, то эти слова передадутся тебе. Ты будешь чувствовать это помазание и присутствие. Ты даже будешь сочинять на ходу мелодию. Ты не сможешь умолчать, ты будешь петь. А почему? А потому что хор Божий работает. Понимаем? Вот задумайся каждый. Реакции. Сегодня мы в начале собрания читали Филиппийцев. Еще раз прочитаем. Я не все буду читать, иначе туда у нас тема уйдет, если каждую деталь эту касаться. У Филиппийцев 2 глава. 12 стих, там в конце фраза очень сильно нужна. Итак, возлюбленные мои, Филиппийцев 2:12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Нас это не интересует, иначе туда уйдет тема. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Значит, вы еще не до конца спасены. Ну, звучит так, знаете, ухо режет. Ну как, мы спасены в надежде. Ну, правильно, да. Надежда же, когда видит, не есть надежда. А когда слово «мы спасены», вот когда в небо зайдешь, и уже нельзя погибнуть. По-другому еще скажу. Когда в небо вошел, это о чем-то говорит, но не о всем. Что ты сказал? Я сейчас скажу, что-то скажу. Я к этому человеку задам вопрос. Слушай, ты где, в небе? Да. Ты туда насовсем или возвращаешься? Понимаем разницу? И он говорит, ты представляешь насовсем? Ну тогда ты спасен. Ты сейчас в небе? Да. Ты насовсем? Он говорит, временно. Что, опять на землю? Да. Но ты ж смотри, не погибни. Ну, понимаем, нет? Ну, это ж так просто. 1 + 2 = 3. Да я был на небе, я была на небе. Ну и дальше что? Вот теперь сохрани вот это, сохрани. И вот когда ты окончательно уйдешь в небо, ну, тогда все закончилось. А пока на земле,
А вот тут-то мы с вами в этой-то теме и находимся. Спасти нас от наших устоявшихся нами устоянными грехами. Не дай Господи уклониться к словам лукавым для извинения своих любимых грехов и давать им объяснения местами Писания и прочие вопросы и тому подобное. Со страхом, трепетом совершайте свое спасение. Вот о чем Павел пишет Тимофею. Говорит, задумайся об этой глубине. Ты, говорит, очень глубоко должен подумать об этом. Почему? Стрелки часов бегут, но мне придется их немножко остановить. Значит, одна из проблем, что происходит? Надежда ложная. Разбираем ложную надежду. Ложную уверенность в спасении разбираем. Это будет, на что мы опираемся. Это будет, что мы объясняем. Сейчас коснемся этих вопросов. У Луки написано, читаем такую фразу. 13 главы, с 23 стиха. Некто сказал ему, нашему Господу, в одни плоти, значит, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, вот пять неразумных, вот в эту категорию попали, стоя вне, станете стучать и двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы, тогда станете говорить, мы ели, пили пред тобою. Значит, вы на это опираетесь. И на улицах наших учил ты. Значит, вы на это опираетесь. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов. Когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, запада, севера, юга и возлягут в Царстве Божьем. Это для еврейского народа надо читать. Нет, сегодня для христианского народа. Сегодняшним языком, Господи, неужели мало спасающихся? А он говорит, подвязайтесь. На что, говорит, вы делаете опору? Согласно вот этого, вы станете говорить, мы ели и пили пред тобою не только на вечерях любви, но и во время хлебопреломления. Ну да? На синагогах наших, в наших церквах, по местных собраниях ты учил, такие были благословенные проповеди. Мы все собирались, как на народное сходбище. Он говорит, да, я понимаю. Одному из больших пророков ветхозаветных Бог сказал, сын человеческий, сыны народа твоего в своих домах говорят, а какое слово от Господа было? И вот они все собираются пред твое лицо, как на народное сходбище. И когда смотришь, они вовремя пришли, на собрание не опаздывают, все скамейки заняты, ни одного пустого места нету. Понимаем, да? Он говорит, подожди. Не туда смотришь. Они все чинно сидят, и все глаза их не устремлены. Но все глаза были устремлены в свое время на Сына Божьего в одни плоти, когда он был в синагоге своей, отечественной, или как, отеческой, да, скажем. И они все ему подтверждали, когда он читал место Священного Писания. Когда он сказал про прокаженного Неемана, что сирийский человек был освобожден, а евреи были в проказе. Когда он сказал про Сарепту Сидонскую, что там вдова нееврейка имела заботу. Понимаете, а вдовы и сироты оставались в Израиле. Они все пришли в ярость, без малого в бешенство. И взяли его и повели на вершину горы, где бы был их не город, чтобы не свернуть его в пропасть. Ну так, да, было. Ну и что, дальше глаза-то были устремлены. Так вот тут-то и вопрос. Он говорит, понимаешь, сыны народа твоего говорят, какое слово от Господа? Они не опаздывают, они занимают первые места, чтобы не опоздать, чтобы поближе быть в центре событий. А потом они говорят, вы представляете, какое слово сегодня было? Какая сегодня проповедь была? Какая сегодня тема была? Как глубоко оно коснулось? Какие вопросы были сегодня подчеркнутые? Сам Бог нам говорил, аж мурашки по шкуре бегали, и сердца наши горели. Ну и дальше. А Бог говорит, они, говорит, из этого делают забаву. Ты для них хороший музыкальный исполнитель.
хорошо играющий, хорошо поющий, больше ничего. Они послушали, пошли каждый на свои пути. Ну, так написано, да или нет? Вот здесь он говорит. Ну, то Ветхий Завет. Вот эти все детали сюда, к Новому Завету. Поэтому, когда говорит это слово, доходит во внутренность, вот тут вот интересная деталь. Знаете, какая? Вот каждый из нас, сидящий на богослужении, во время богослужения, я пока эту деталь беру, звучит так. И вот, когда вы приходите в город, наведываетесь, кто там достоин. И для этого, ну, буквально несколько мгновений, минут, и вы определитесь. Вы скажете «Мир дому сему!» И вы должны прочувствовать, что этот мир раз вошел в сидящих на собрании, он остался или оттуда вышел назад к вам. Интересно, никогда так не задумывались, да, правда? Никогда. И тогда вы сразу поймете... Я сейчас не собираюсь это говорить, но это нажим делать, понимаете, это не для того, чтобы с кафедры знать, кто в каком состоянии. Я не эту сторону, пожалуйста. Я о вопросе солидарности, неудачное такое слово, соотвечаемости, наверное, будет более правильнее. Вот когда, говорит, голос приветствия дошел до слуха, то исполнилось Духа Святого и сама Елизавета, и ребенок. И она говорит, откуда это Матерь Господа пришла ко мне? Что, ты уже знаешь, кто я, Матерь Господа? И ты уже знаешь, что я уже и Матерь Господа. Мы понимаем, что она сказала? Ты уже Матерь Господа. Вот что она сказала. Вот тут-то и получается во время того момента, когда Бог передает под помазанием слово в теме проповеди. Вот тут решаются вопросы. Что у нас со светильниками? Мы в этом огне, в этом помазании... Или что-то новое ты влагаешь нам в уши наши? Он говорит, послушай, вы знаете, для меня звучит очень интересно. Когда вот это послание, которое Павел написал Тимофею, вникая в себя в учение, занимаясь постоянно, так поступая, себя спасешь, ну, должна же была какая-то реакция быть, правда же, да? И вот он прочитал, какая реакция произошла у Тимофея. Ну, согласно того, как я читаю послание Тимофея, первое и второе, я лично считаю, что у него была очень прекраснейшая реакция. То есть он рассматривал себя. Но у меня есть некоторые вопросы, когда апостол Павел говорит, не стыдись Иисуса Христа, не меня узника. Павел, зачем ты это пишешь? Я тебя знаю, ты же от нечего делать не напишешь. Раз ты написал, значит есть причина. О, Тимофей, ты, однако, это самое. Разбираешься, что зачем и что почем. Хорошо, и когда ты услышал, что я сказал, не стыдись Иисуса Христа, ну вот, страдай с благовестием Христом, начиная своими словами, и вот меня, узника, не стыдись. Ну, скажи, какая там у тебя реакция была? Когда за бывшим прокаженным, исцеленным уже не Иманом, погнался служитель, или как сказать, Гиезий, потому что Елисей, ну... Илья ушел, Елисей остался, и вот этот Елисей не взял подарки, помните, да? А потом Елисей спрашивает, Гиезий, ты откуда? А он говорит, нет, никуда не ходил. Да, никуда не ходил. Ух ты ж, смотри, ну ты же крученый. А скажи, а мое сердце тебе не сопутствовало? Когда? А вот когда с колесницей навстречу тебе обернулся человек тот. Какой человек? Да что ты ерундой занимаешься, там не описываются эти вопросы. Понимаете? Но там внимательно надо смотреть. Вот когда... Тебе он обернулся с колесницы, мое же сердце тебе сопутствовало. Ты же все понял, что я все уже знаю, что ты, где ты, зачем, почему. И что когда ты придешь, я тебе спрошу. И ты вместо того, чтобы покаяться, ты еще крутней занимаешься. Понимаем, да? Для меня звучит эта деталь. Когда Тимофей получил послание, не стыдись Христа, Иисуса, не стыдись в благовестиях, ну, примерно так, прочитайте сами точнее, там были написано. Не меня, узника... Я вот так вот смотрю на лицо Тимофея, у него ёк. Тимофей, ёкнуло? Да. Почему? Это что, Павел тебя предостерегает? Да, предостерегать-то он предостерегает, но он уже о чем-то говорит. Во мне проявилось нечто такое, и я на это не обратил внимания. А Павел, отсутствуя телом, находясь духом, написал мне. И вот оно пришло послание. Понимаем? И когда он говорит, Павел, Тимофею, вникай в себя в учение, так спасешь. Слово «спасешь» не спас уже, а спасешь в будущем и вообще. У тебя процесс спасения в продолжении, как минимум, потому что ты еще на земле. Павел, ты это самое. Ведь в свое время наш Господь, когда говорил присутствие учеников, то ученики, особенно там Петр: «Господи, это ты кому говоришь? К ним или к нам?» «А что тебе это задергало, заволновало?» «Ну как, чего?» «Правильно оно тебя задергало, заволновало. Ты почуял свою внутренность». Понимаем? Вот сегодняшняя тема вот так вот должна затронуть нас, чтобы мы посмотрели: «Господи, да какие же у нас светильники, как они у нас горят? В каком мы помазании находимся?» «Да будут чресла ваши» — Луки 12:35. «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина». На все это Петр говорит: «Ты к нам говоришь или к ним?» И Иисус ему еще глубже дает: «Петр, а что тебя так зашевелило?» Ну, значит, не зря зашевелило. Мы с вами сегодня коснулись вопроса: если дух и невеста говорят «приди», значит, светильники горящие. Если мы говорим: «Да не скоро еще», и не говорится нам вопрос в молитве нашей, нашего личного разговора: «Господи, гряди, Господи, Господи, гряди», если не говорится, со светильниками ненормальные вещи. Читаем одну такую вещь. Это очень глубоко описывается у Луки. Ну, давайте первые главы возьмем. 16 стих только. Луки, 1 глава, 16 стих. Это что сказано Захарии о том, что у него родится сын, Иоанн Креститель, так будем называть, и что будет происходить. Ну, давайте с 13 стиха, чтобы войти в 16 и увидеть эту картину всего лишь. «Ангел сказал ему», то есть Захарии: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей». Что ты в этот момент понял, не знаю, говорит, но все-таки я знаю, говорит, что ты понял, как ты понял или чего не понял. Но вот когда Мария придет и будет приветствовать, то исполнится Духа Святого. Сколько пальцев показать? 2, 3, 4. Сколько показать пальцев? Мария и Елизавета исполнятся Духа Святого. Это без разговоров, уже 2 есть. А ребенок в чреве матери Елизаветы и Иоанн Креститель исполнится. Уже 3 есть. 4-го ищем. Дух Святой уже сошел на Марию. Дух Святой наш сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и рождаемая, уже родившаяся в тебе от Духа Святого, сам Сын Божий. Сын Божий? Чтобы он не был в Духе Святом, там, в чреве? Ну, еще только 5 минут прошло, 1 минута пошла. Я сегодня не собираюсь разбираться этими вопросами, но если я скажу такую невероятную вещь, ну, только сидите крепче, хорошо? Дело в том, что раз мы этого касаемся, немножко я скажу, и мы сейчас вот сюда вернемся, к Луки 1 главе, хорошо? Бог когда говорит с Иовом: «Где ты был вот тогда, когда я делал?» То есть тебя не было. «А где ты был тогда, когда я вот это делал? А вот это делал?» Ну, там 4 последних главы, предпоследних, вернее, главы, где Бог говорит: «Ты хочешь не опровергнуть мой суд, а обвиняешь меня, Бога, вот, оправдываешь себя», ну и так дальше. Тот говорит: все, подожди, я тебе, говорит, еще выпишу, чтобы мало не показалось, ну, только мы не судим, себя туда ставим. И потом Бог сам ему говорит: «А вот, впрочем, ты тогда уже был рожден, и число дней твоих велико». И начинает Бог говорить события, когда земного шара еще толком и не было. И сам Бог говорит: «Ты уже был тогда». Значит, у тебя ведение, понимание того, что тебе можно было знать, будучи там у Бога, и когда пришло время, чтобы ты воплотился, твой дух, чтобы воплотился,
И вот у Екклесиаста, насколько я помню, там и дух возвращается к Богу, который его и послал. Насколько я помню, там такой оборот речи. То есть, когда человек умирает, дух возвращается к Богу, который послал. Слово «послал», насколько я помню, кажется, оно так, действительно. Вообще, надо точно проверить, чтобы потом не было у нас расхождения. Давайте открываем Екклесиаста. И вот там есть такая интересная фраза. Это в 12 главе. Седьмой стих. «И возвратится прах в землю, чем он был, и дух, а дух возвратится к Богу, который дал его, возвращаются посланцы», чтобы мы понимали. «Дал его и возвратится», говорит о том, что это посланец. Успеваем? Значит, получается, звучит так, что ты тогда, говорит, уже был там у Бога во вместилище, где они разбираем, и когда пришло время твоего воплощения, ты был послан, а когда ты будешь с земли уходить умирать, то ты возвратишься, ты пошел на землю в университет земной жизни. Начало твоего университета – твое воплощение в чреве твоей мамы. Дальше я уже не пойду, достаточно. И вот об этом-то и здесь и говорится. Итак, мы на момент, когда Елизавета встречается с Марией, там уже четверо были в Духе Святом. Понимаем? Потому что, когда ангел говорит Иосифу, он говорит, родившаяся в ней. Есть от Духа Святого. Не от нее на 9-м месяце беременности она родит. Через 8 дней будет обрезание, а через 40 дней после рождения будет посвящение Богу. То есть 41-й день принесут в храм. Возвращаемся назад. А ангел говорит, родившаяся у нее уже в чреве. Не зачатое, а родившаяся. Ну, этого тоже сейчас не касаемся, иначе туда будем уходить. И вот тут вот говорится дальше. Ангел сказал ему, не бойся, Захария, услышана молитва твоя, жена твоя Елизавета, родит сына, наречешь имя Иоанн. И будет тебе радость, веселье, многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина секера, Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Вот, и вот целая история здесь глубокая. И вот теперь деталь. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». По-другому. «И многих евреев придется, надо, необходимо обратить Господу Богу их, иначе они не обращенные». Вот эту фразу к сегодняшнему дню. Правда, возникает очень интересный вопрос. Хорошо? Что такое «обратить»? Обратить, ну, обратить, развернуть назад. Значит, они стояли к Богу спиной, ух ты. Возвратить назад, это они так далеко ушли, что теперь их надо возвращать назад. Успеваем? Хорошо, вот и Иоанн Креститель, если бы, к примеру, он этого не сделал, слава Богу, что он не сделал. Вот пришли к нему, говорят, хотим креститься, чего ты нас не пускаешь? Наших детей чего не пускаешь на водное крещение? Ты чего не хочешь, чтобы они спаслись? А он говорит, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния, и не говорите, что у вас отец Авраам, потому что Бог силен из этих камней создать, или как сотворить, сделать детей Авраама. Так, да, написано? По-другому вопрос. Если бы он разрешил им принять водное крещение, им бы помогло? Они бы спаслись? Водное крещение помогло бы им обратиться к Господу? Из того, что он сказал, не будет у вас водного крещения, это говорит о том, что водное крещение бы только повредило бы. Режет ухо, не? Он говорит, а почему вы не хотите сотворить плод достойный покаяния? Раз. А кто вам предложил мысль бесовскую, без плода достойного покаяния, юркнуть, прошмыгнуть через водное крещение в церковь? Что ты сказал? Я скажу, что сказал. Сколько из нас без плода достойного покаяния прошмыгнули в церковь? Оттого и хромота пожизненная, проблемы в семьях. У мужей жен, отцов, матерей, детей, родителей. Таких детей наплодили. А потом еще дальше покатилось. Так вот теперь к Новому Завету, к сегодняшнему дню. И многих из членов церкви обратить Господу Богу их. Ты что-то, говорит, нам новое облагаешь. Дело в том, что
Если внимательно рассматривать, если мы прошмыгнули со грехами, то нас надо обратить к нашему Богу. Если вы помните, у нас были темы, кровь Христа омывает нашу совесть от мертвых дел. Когда? Тогда, когда принимаем Христа своим Спасителем. От момента, как приняли Христа Спасителем, до водного крещения проходит время, умудряемся вытворять, кто его знает что. А потом обещаем добрую совесть, которую вообще и в глаз не видели. Или в глаза не видали в себе. Успеваем? Так вот здесь очень глубоко идет пророческое слово, теперь этот Захария, который не воспринимал, не поверил, потому был и глухой, и немой. И зачастую христианам не докажут, что он был глухой. Но он не мог говорить: дощечку дайте, а чего тогда его знаками спрашивали? Что, все такие немые, да? И потому знаками разговаривали с ним, что ли? Кто им подсказал, что надо знаками разговаривать? Значит, они все знали и поняли, что он не слышит. Потому со знаками и объяснялись с ним. Теперь вот он попросил дощечку, потребовал, написал я имя ему, все удивились. Уста у него открылись, он стал пророчествовать. И вот теперь слушаем, что он пророчествует. По-другому, он пророчествует. Я по-другому хочу сказать. Дух Святой через него дает пророческое слово. Теперь обращаем внимание. Очень глубоко нам нужно. Я здесь выборочные стихи буду брать, потому что начинаю отвлекать. Каждая фраза очень глубоко уходит. Луки 1 глава 71. «Что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас?» Ты о ком? Через тебя идет пророческое слово, Захария. Кто такие враги? И кто такие ненавидящие? Враги – твои любимые грехи. А ненавидящие – бесы, которые тебя ненавидят. Но ты с ними в родстве, в договоре, в согласии, во взаимоотношениях. Ты делаешь запросы, они тебя обеспечивают. Ну, любые варианты. Это выгодные грехи, с которых ты получаешь определенные доходы, приходы. Это не обязательно финансы, может быть, и финансы тоже, вопрос не здесь. То есть ты получаешь что-то, выгоду, и вы друг друга выручаете. Бесам надо существовать, а тебе надо получать. Фактически вы в одном духе крестились в одно тело. И все напоены как одного духа. Но это обычно говорится, мы крестились в одно тело, в одном духе, водное крещение, обещание Богу доброй совести. Что вы говорите? А вы знаете, в практике изгнания бесов существуют моменты. Бес, выйди! А он говорит: как ты меня гонишь? Я крещенный. Водное крещение принял. Мы это не слышали. Мало чего мы с вами не слышали. А теперь услышали. Значит, цена водного крещения была вот такая, что бес был крещеный. А кто-то говорит: что вы меня гоните? Меня даже врачи признали, за меня пенсию платят. Ну, это не водное крещение. Поняли, что происходит? Значит, поэтому недобитые вопросы, о чем Павел, не Павел, а Иоанн Креститель сказал: сотворите плод достойный покаяния. Вот интересно, нам бы предложить сотворить плоды достойные покаяния, а потом, чтобы мы пошли на водное крещение. Ой, что было бы! А мы с вами разбирали эти темы. Поэтому Бог обратил внимание вот эту фразу прочитать глубже, как раз по сегодняшней теме. Что спасет нас от врагов наших, с которыми мы в тесной дружбе. Это любимые, возлюбившиеся грехи, которые мы не хотим, мы оправдываем, защищаем, мы попривыкали к ним, и это неотъемлемая часть нашей жизни стала. Сегодня, вот как было упомянуто, не любите мира, то, что в мире внешний, да, это правда, так и написано, но дело в том, что мир вошел в церковь. Нет, он не вошел. Как не вошел? Его втащили. Кто втащил? Кто верхом на мире, а на ком верхом мир? Въехал в поместные церкви. А кто-то дал отпор этому миру и не допустил. Давайте проверяем. Так получается, мы втащили? Да. Мы протащили? Да. А почему протащили? А потому что выгодно было. Не хотелось от этого избавиться. Это необходимые вопросы, без которых жить невозможно. Их надо потом применять в своей личной жизни, в своей личной практике. А потом уже в своей практике личных взаимоотношений, супружеских. супруги и тому подобное, мужья, жены, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня мы не будем всего этого касаться. Каждый уже рассматривает свои сучки, свои бревна на своих глазах. Что спасет нас от врагов? Дело в том, что он должен спасти людей своих от грехов их, да? Вот ту фразу «спасти людей своих от грехов их» вот сюда ставим. Что спасет нас, людей своих, от грехов наших, которые являются враги наши, но мы с ними в дружбе. И от руки всех ненавидящих нас, ну, конечно, бесов, но которым нравится, и мы их заставили вместе с нами жить. Не может этого быть. Проверяйте, проверяйте. Когда мы пойдем еще глубже путем очищения и освящения, такие вещи вскроются, что вы будете сами удивлены. Мы сегодня читали. Если праведник или невеста Христа едва спасается, то слава Богу, что едва. Знаете, что это для меня звучит? Это не потому, что плохо, а потому, что так хорошо. Что чистка такая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но мы потом сами будем не сегодняшней теме, а других следующих, наверное, касаться, ну, примерно направления грехов. И мы, когда выйдем на определенные детали грехов, то, я не знаю, то волос дыбом, наверное, встанет. Почему? Мы увидим христианские грехи. Грехи членов церкви. За которые отлучают. Нет. Никогда в жизни, никогда еще не было, и ни в практике рассуждений такого не было, и тому подобное. Вот. Но в небо с такими грехами не идут даже христианскими. Вот и все разговоры. Дальше читаем. 74 стих здесь же, в этой главе, первая глава Луки. «Небоязненно по избавлению от руки врагов наших», 75-й, «служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Останавливаемся. Я 75-й по-другому читаю. Мы сможем служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей только при условии 74 стиха по избавлению, то есть нас, меня, тебя, вас, нас, от руки врагов наших. Расположено ли сердце твое к моему, как мое к твоему? Если да, то подай руку. Помним? Ну, там прекраснейший момент. И уй! Приподнял себе одного из сыновей, я забыл его, которые, понимаете, вина не пили, дома не строили и так дальше, и у них сердца были исполнены помазанием Божьего. Расположено ли твое сердце к моему, как мое к твоему? Если да, подай руку, подал руку, и он посадил с собой в колесницу и говорит, поехали со мной, ты будешь смотреть на мою ревность по доме Господнем. Ну, приблизительно вот такой сюжет. А тут смотрите, что получается. «По избавлении от руки врагов наших». Что? Что? От чьей руки? Врагов. А что это за рука врагов? Рука в руке. Понимаете? Подали жертву, в жертву общительности вошли. Подали руку общительности. Вы, говорит, договорились с вашими возлюбленными грехами, что в преисподней вы имеете площади. У нас, помните, была тема, да? Ты, говорит, можешь иметь площади у меня там в городе Дамаске, как мой отец имел у тебя в Израиле площади. То есть выиграна битва, и теперь, ну, я даю тебе возможность, ты остаешься, говорит, на своей территории, но у тебя, говорит, в Израиле, это город такой был, вот, там будут площади. А площадь, это, говорит, будет место, куда много дорог сходится. И вот на этой площади, я, говорит, приеду на мою площадь, и там будет мое жертвоприношение, поклонение моим, говорит, бесам на твоей территории. А ты теперь, раз вот называешь, говорит, меня грехом, чтобы было понятно, и вот ты теперь мне подаешь руку спасения, ты не уничтожаешь, говорит, меня как греха в голову, то я, говорит, тебе за это даю привилегию, теперь в преисподней ты можешь иметь свои площади. И вот туда ты будешь приходить, в эти чувства окунаться, и оттуда этот огонь будет выходить. Если это огонь на язык, то он воспаляет круг жизни. Если любые другие грехи, они будут воспалять круг жизни. Ну, это уже другие детали, хорошо? И знаете, что он говорит? Только после избавления от руки врагов наших. Вопрос заключается в том, что ты, говорит, руку до конца не будешь выдергивать. Если только ты до конца выдернешь руку, и ты захочешь, чтобы поуничтожать все главные грехи, а не так, как, помните, Саул сделал, маловажные грехи все уничтожил, маловажные вещи все уничтожил, а царя сохранил, упитанных баранчиков сохранил для жертвоприношения Господу Богу твоему. Знаешь, он говорит, вы хотите, говорит, чтобы светильники ваши горящие были? Вы хотите выходить навстречу вашего жениха? Никогда не выйдете, если вы не прекратите подавать руку общительности к демоническим силам и к грехам. А мы сегодня, в сегодняшней теме, вот эту деталь, когда читаешь в сегодняшней теме, звучит. Да вы, говорит, не только плотно подали руку общительности, но в Ветхом Завете, описывается у больших пророков, вы заключили завет со смертью, для того, чтобы все поражающие бич не коснулся вас. Ужас! И получается, полноты служения не выходит, религия. Мы с вами в прошлой теме касались, какого угля или какого огня, с какого жертвенника мы ложим в кадильницу нашей внутренности и воскуряем это. Не курево, сигареты речь идет, а вот когда дым выходит оттуда, и там благовонные такие травы лежат. Благовонные травы, понимаете, и кадильница, и священники. Только огонь взят не оттуда. А где? Огонь с чуждого жертвенника. А мы сами, помните, касались вопроса? Жертвенник ты можешь сделать из нетесанных камней. Ты можешь положить дрова, все чинарем, как положено. Ты можешь, понимаешь, и жертву, и рассечь ее правильно, и вымыть внутренности и ноги. Ну, все исполнить. Но огонь не упадет. Потому что огонь упадет при условии, если у тебя на жертвеннике твоей внутренности, ты Христов Христова, распяли плоть со страстями и похотями, потому что вы Христовы. И дальше решил я и ты, каждый из нас, мой личный персональный вопрос. А как у меня любовь к моему Господу? И вот когда любовь к Господу срабатывает, ну, любовь к ближнему, это уже следующее следствие, я пока туда не двигаюсь, ладно? Вот это вот любовь, признание, называть вещи своими именами, быть просвещенным в свете Его лица, при входе Его дверей стоять, вот так вот смотреть. И вот так вот просвещенному, чтобы туда внутрь войти. Вот что произошло у Давида, когда, помните, вот он молился. А ангел стоит и меч. Это интересно так, вот знаете, поднимешь голову, а в обморок можно упасть. Как не умер Давид, как он молился? А чего чуть не умер? То вот он стоит, ангел, ой, меч. Вот вроде Иерусалима так немножко опущенный. Так, над головой. Вот на этом, говорит, меч. Вот сюда, поближе, под меч. Для меня так звучит, понимаете, вот на этом месте. Да там умереть можно, пока мисс 12 камней найдешь и положишь. Из камней это было нетесанных, или из земли это было. Пока дрова ложил. Кто-то другой ложил? Он, ну, выложите камни, выложите дрова. Я не так вижу Давида. Я вижу по-другому. Для меня что-то смотрится, что он снял верхнюю одежду, что он припоясался, что он укладывал. Он умирал уже от всего абсолютно, образно говоря. Положил камни положенные, или земля из земли сделана, дрова. Так, животных зарезал. Ну, что-то я смотрю, не то, что вы зарежете, но ты давай. Потому что он говорит, ты не будешь приносить. А он говорит, потом принес. Он приносил жертвоприношение. Положил. Ну, а дальше что? А теперь молиться. Сколько минут ты будешь молиться? Я не знаю, сколько он молился. Как он молился? Я думаю, я знаю, и вы знаете, как в свое время Яков ухватился за ангела, не физически, он плакал и умолял, так говорят маленькие из маленьких пророков, в ветхозаветных писаниях описывается, он плакал и умолял. Плакал, осознавал, умолял, потому что, ну я вот такой оказался, я вот такой, это идет молитва, идет вопль, понимаете? Ангел стоит, и меч, вот, ну еще сейчас, еще чуть-чуть, не так, и голова полетит, сам на жертвеннике окажешься. И вдруг Бог посылает огонь. Для меня это сразу двойной ответ. И огонь не спадает на жертвенник, мы с вами рассуждали. И ангелу говорит, в ножны вставляй. Для меня звучит, знаете, что Давид видел этого огня. Не исключено, что его лицо, я думаю, все-таки было поднятое. Он мог опустить, но он вопил. И когда вопишь, знаете, лицо поднимаешь. Почему поднимаешь? Потому что медный змей был на знамени, надо было наверх смотреть, не вниз, понимаем, да? Это живые жалили в пятку или где сбоку, не играет роли, это там больно, туда будешь вниз смотреть. А на медного надо смотреть наверх, на Христа надо смотреть наверх. Да, мытарь бил себя в грудь, не смел поднять лица своего. Но, знаете, для меня смотрится другой вопрос. Давид поднимал лицо, вопиял, и огонь падает. Я другую хочу деталь сказать. Я смотрю на Давида, вижу и чувствую его. Он видел и слышал, как Бог Отец сказал ангелу, вложи меч в ножны. Это слышать одно, видеть другое, а еще слушать лязг, когда этот меч входит в ножны. Духовный меч, духовные ножны будет издавать духовный лязг. Почему так решил? Потому что Давид знает, как надо слышать шаги идущего по вершинам тутовых дерев и распознать, это шаги идущего или шуршание листьев от ветерка. Вот как он знал. Знал. Если мы сухари, если мы толстошкуры, для нас это дикости. Если у нас чувствительность во внутренности, мы с полвзгляда, полслова будем понимать эти тонкости Божьего помазания. Это серьезно. И вот тут он говорит, вот служить в святости, это когда, говорит, ваша рука не прилеплена. Рассказываю прилеплена, мы не понимаем ее зачастую. Когда мы учились в школе, нам демонстрировали, что значит металлы, один в другой входит. Брали металл серого цвета свинец и красноватого цвета медь. И вот две пластинки. И их приложишь, они не держатся. Их приложили одна к другой и тисками или струбцинами придавили. Неделя, кажется, прошла. И когда прошла неделя, учительница сказала, ну теперь раскрывайте, раскрыли, рассоединяйте. Мы разъединить не смогли. Ничего не получалось. Все почему? Она говорит, посмотрите внимательно. Знаете, что мы увидели? Мы в сером теле свинца увидели красные точки, молекулы, или атомы, как их там величать, кто его знает, как точно назвать, уже я не помню эти детали. Кусочки меди в свинце. Ближе к двум пластинам их больше было в свинце. Немножко глубже в свинец, там меньше, меньше, меньше. И мы видели, ну, на расстоянии 1/4 инча или 1 сантиметр примерно, вот такое примерно расстояние, так глубоко за неделю там прошмыгнула медь в свинец. Когда мы посмотрели на медь, она вот там, где со свинцом рядом, она усеяна серыми точками свинца. А дальше немножко более реже эти точки серые. И тоже проскочили. Вот теперь, знаете, как называется? Вот теперь вот рука христиан и рука греха. Вот так вот они соединились. Разделите их. Получится? Должно получиться. Помните, я рассказывал, когда медведь-людоед напал, одна деталь, и вот он хотел за ногу схватить, но человек поднялся немножко выше, ногу приподнял, и медведь прокусывает сапог, сдирает сапог, он хотел за ногу стянуть, и прокусил подошву не сапога, а подошву стопы, вот на чем мы босиком становимся. И здесь кровь, и зубы вот этого хищника заразу туда занесли. Стало потом загноение, но назад возвращаюсь. Ну, потом спасли человека. И вот стали обрабатывать его рану. Ну, обработали в полевых условиях, далеко в тайге. Ну, как, что там они могли сделать, сделали. Через некоторое время нога стала пухнуть. Значит, не до конца очистили. Тогда они стали прижигать раскаленным металлом по-живому. Без обезболивающих лекарств. Как он выдержал, не знаю. Не помогло. Через время еще хуже. Нога уже дальше. Дело пошло к гангрене. Значит, на большую землю не довезешь, значит, умрет. Остается... Либо ногу сейчас сразу отрезать надо полностью, ну, до какой там, до колена там или как. Вот. Либо надо по-живому чистить. А по-живому, знаете, там Ивенко интересную фразу сказал. А теперь, говорит, надо, чтобы вы его скрутили, связали. Значит, ногу надо будет натянуть так, чтобы он ногой не дрыгал. Обезболивающих лекарств нету. Взял этого охотничьего кинжала или ножа, как его назвать, на огне продезинфицировал, потому что не на чем больше, и стал по-живому с ноги вырезать куски мяса гнилого, начинающего гнить. До какой глубины? До крови. Нет, еще глубже. Кровь – это показатель, что ты зашел на живое тело. А знаете как? Надо глубже вырезать с запасом по-живому. Понимаем? для того, чтобы малая закваска не разложила и опять не было воспаления. Вот о чем говорится, вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Успеваем? Так, вот мы сейчас здесь разбираем. От руки врагов? Мы легко читали всегда эту фразу. От руки врагов спас нас, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Это мы понимаем, насколько мы поприлеплялись и оправдали христианством. Потому что сегодняшняя тема – спастись нам от наших христианских грехов, которые мы узаконили, оправдали. Он говорит, вот только тогда вы будете служить. А ниже говорит, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Теперь говорит, понимаешь, что значит спасение их в прощении грехов? Ну да. Теперь же да. Так на что мы надеемся? Надеющиеся на что? Ну, стрелки далеко бегут, я, наверное, уже буду абсолютно сокращать. Но скажу такую фразу, чтобы было понятно. Мы зачастую надеемся на стаж, на опыт, на знание Священного Писания, что мы имеем водное крещение, что мы принявшие Иисуса Христа, что Духа Святого имеем, что Он нас вразумляет, учит, наставляет, даже на наши просьбы отвечает, хранит нас, заботится. Да, это все правда. Скажите, народ Израиля разве так не защищал себя? Здесь храм Господень, храм Господень. Все нормально, о чем разговор? Мы дети Авраама. А Иисус говорит, придут с севера, юга, запада, востока. Что, говорит, тогда вы скажете на это? Поэтому вопрос, на что опираться? В качестве примера я читаю место Писания 50-й Псалом. Там много что сказано, когда говорит Давид относительно очищения освящения. Я беру только один стих, немножко порассуждаем и, скорее всего, будем подходить к молитве. 50-го псалма. Давайте с 9 по 14 включительно. 50-й псалом с 9 по 14 включительно. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега, омывай до тех пор, пока не посчитаешь, что ты меня уже омыл, очистил». Но не потому, что я считаю, что я решил свои вопросы, омылся и очистился, или омылась и очистилась. Хорошо? «Дай мне услышать радость и веселье». А кто тебе мешает радоваться и веселиться? Ну, я же, говорю, чувствую, что во внутренности нету ни радости, ни веселья. Я создаю просто видимость и стараюсь чем-то, ну, вот создать. Ну, давайте о чем-то радостном, вот попоем, вот еще что-то сделаем такое. Что? Кадильница не с тем огнем? Ну, да, кадильница не с тем огнем. Дым идет, да не тот. Помазание? Нет, это не помазание, это замазание. Замазывание. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Но если внимательно смотреть, ты что это говоришь, что я тебе, говорит, кости сокрушал, ты сокрушил их своим грехом, потому что Священное Писание говорит, мои кости, там не помню, от моих грехов, там целая проблема описывается очень глубоко. «Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». Ну, говорит, конечно, отвращу тогда, когда, говорит, омою тебя от грехов, вот как раз по сегодняшней теме, и когда ты захочешь отмыться от грехов, только в правильном смысле слова, ну, конечно, так, говорит, я буду смотреть на тебя и не буду тебя видеть в грехах, и на тебе грехов не буду видеть. «Изгладь все беззакония мои». Слово «изгладь» – это больше, чем просто, знаете, налепление грязи сверху. Это называется, это настолько, вот как вот, как сказать, свинец вошел в медь. Ну, вот что-то такое. Или вот зараза, которая на ноге стала разъедать, и пока ты не вырежешь по-живому, то ничего не сделаешь. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, Дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Вот вопрос радости спасения сегодня каждому из нас. Радость спасения сильно перекликается с интересным благословенным местом Писания, где говорится о том, что светильник праведников горит радостным огнем. По-другому, радость спасения. Только, пожалуйста, еще одна деталь. Очень осторожно. Я как-то вам делился разные случаи жизни, но один такой классический пример. Она член церкви, принявшая Духа Святого. Интересная душа, возраст ее там уже под 80 лет. Ну, примерно. Играет роль, да, играет, немножко, может быть, не играет, неважно, но все-таки важно. И это человек, который, вот если проповедник с кафедры кричит «Слава Богу!» и действительно есть за что слава, то в зале много сидело людей, и обычно была тишина. Я как-то вам рассказывал, я подростком был в других местах, и кто-то проповедник говорит «Слава Господу!» И вот только наша церковь, откуда мы были родом и где уверовали, только наша церковь говорила «Слава Богу!» Остальные церкви, с каких городов приехали, все тишина. Проповедник дальше, действительно «Слава Богу!» Говорит «Слава Господу!» Все остальные на съездном собрании в тихомолочку сидят. Может, в кармане говорят «Слава Богу!» Не знаю. Может, шепотом говорят, не знаю, как Анна в свое время молилась о сыне своем. Ну, хоть Анна шепотом, разные причины бывают. А тут тишина абсолютная. И вот знаете, потом, после, когда закончил проповедь, и можно было сесть где хочешь, он пошел именно вот к этой группе, ну, где мы уверовали, и говорит, позвольте среди вас посидеть и погреться. Вы знаете, он ничего сказал, но он так много сказал, он почувствовал, что это не болтология была, губошлепная слава. Это была действительно правда. Так вот, и вот это собрание я рассказываю. И вот эта душа, которой сейчас 80 лет, и она в госпитале, это уже старая история, и когда в церкви кто-то говорил «Слава Богу!», то она на иных языках громче всех кричала. Кричала, неудачное такое слово, восклицала. Давайте лучше так скажем, восклицала. Ну и за ней так и числилась. Сестра, которая громче всех кричит «Аллилуйя» в церкви. Хорошо, плохо? Ну, конечно, хорошо, остальные как пеньки сидят. Ладно. И когда мы пришли ее посетить, вы знаете, она не знала, что она умрет. И она не боялась умирать. И она рассказывала медперсоналу, вы знаете, я не боюсь умирать. Вы знаете, я вот скоро пойду в небо. Она так высокопарно, неудачное слово, восторженно говорила о смертном переходе, о своем уходе, о том, что она идет в небо. А Бог говорит, посмотри ей в глаза. Что ты видишь? Я говорю, Боже, это обман. Это наигранность. Это эмоции. Это огонь не оттуда взятый. Не тот уголь. Но курение там положено, прославление имени Господа, даже с участием на иных языках. Весь медперсонал говорил, удивляемся, первый раз видим человека, который с радостью собирается умереть и уйти в жизнь вечную к своему Иисусу. Первый раз слышим. Это же прекрасное свидетельство, правда? А Бог говорит, ты это сдвинь по сторонам. Раздвинь, чтобы лицо хорошо видеть. Раздвинул? Раздвинул. Так, лицо хорошо видишь? Да. Так, а теперь раздвинь с лица все остальное, с ее лица, на расстоянии, и загляни ей в глаза. Раздвинул, посмотрел? Да. Что ты видишь? Я говорю, обман. Ложь. Наигранность. Я не осуждаю, я просто констатирую, пожалуйста, ладно? И, ну так ты же скажи об этом. Я стал говорить. И я рассказал момент, помните, когда Бог сказал однажды, говорит, посети всех, которые лежачие, прикованные, особенно те, которые будут умирать. Я им всем говорил только одну фразу, не помню детальность, но в общих чертах. Самое прекрасное, что вы ожидали, наконец вы скоро будете со своим небесным женихом, и скоро за вами будет подана колесница неба огненная, как за Ильей, или ангелы понесут на руках, как бедного Лазаря от дома богача. Ну, к примеру, и так дальше. И все практически были, знаете в чем, в шоковом таком состоянии, испуга, на лице такое выражение, кадильница их не дымила. Да только не Божьим огнем. Я не уверен в спасении, я не знаю, куда иду. А кто-то говорил, а я знаю, что я не туда иду, куда надо идти. И тому подобное. И только одна душа исполнилась Духа Святого, и у нее руки поднялись к небу. И она, ну, наверное, минут пять приблизительно, не могу сказать, молилась. Слезы я не помню, наверное, были. Старая история, скорее всего, что были. И для меня это было большим удивлением, потому что уже сколько семей прошел, и ни у кого такой реакции. Я возьми, расскажи вот этой душе. И когда я рассказал, потом ушел. Через некоторое время Бог говорит, ты должен опять посетить. Я пошел опять посещать, прихожу. Ой, Господи. Только не осудите, пожалуйста. И получилось, что ее кровать стояла так, что когда ты входишь в палату, в двери, то глаза встречаются. Она увидела меня и руки подняла, и руками трясет, ну, наподобие, как трясла руками, неудачное слово, та другая, которая исполнилась Духа Святого. Там руки тряслись от Божьего присутствия, помазания Духа Святого. А здесь руками трясет. И Бог говорит, смотри в глаза. Я говорю, смотрю, что ты видишь? Я говорю, обман! Я говорю, а почему вы подняли руки и трясете ими? А душа это говорит, потому что аллилуйя! Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, обман! Скажи! Попробуй скажи, старицу не укоряй, старца не укоряй, попробуй скажи! Человек всю жизнь опирался на то, что член церкви, что со стажем, что самый активный, что, понимаете, исполняется на их языках, громче всех в церкви. Ну, все же, вроде же положительно. А Бог говорит, привык человек, узаконил христианские грехи. Настолько вжилось, что теперь прикрывается. А если приду, что дальше будет? И пришлось говорить. Ну, потом уже говорил, когда уже дома, когда выписали домой умирать этого человека. Приходил, говорил. А потом человек говорит, ты знаешь, я начал каяться и так дальше. Я говорю, что вы сказали? Ну, я сказала, потому что ты сказал, чтобы я каялась. Господи Боже. Я не осуждаю, поймите, я рассказываю, я не могу в черно-белых красках рассказывать, понимаем или нет? Это сегодняшняя тема наша. Это не укор. Если праведник... Нет, если невеста Христа едва спасается, это вообще чудесно, что едва. То есть чистка идет такая, знаете, как положено. Для меня звучит, значит, прошмыгнули в церковь недочищенными. Так что теперь делать? Ну, каяться, признавать это. Называть вещи своими именами. Читаем, наверное, в заключении фразу Евангелия Иоанна, 10 глава, стих 9 только. Евангелие Иоанна, 10 глава, стих 9. «Я есть дверь». Иисус о себе говорит. «Кто войдет мною, тот спасется и выйдет». То есть дверь войдет в дверь, и через дверь войдет дальше. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, войдет и выйдет, и пажить найдет». Но дело в том, что у этой двери светильник есть, и этим светильником является Сын Божий. Это такой светильник! Знаете, как называется? Но люди больше, христиане, больше возлюбили тьму, нежели свет. И потому они к этой двери не подходят. Для чего? Чтобы дела их не вскрылись. Какие дела? Узаконенные христианские грехи. Но зато молитвы эмоциональные, аж лампы качаются. Так что, плохо кричать Богу? Нет, хорошо. Хорошо кричать Богу, когда сердце кричит. Тогда пускай и голосовые связки кричат. А когда сердце молчит, то не надо притворяться и кричать голосом. Ну, давайте будем честными. Кричать и плакать – это хорошо. Но пускай кричит сначала сердце, осознание. Господи, да сколько узаконенного! Да сколько прикрыто! Ведь когда Иисус говорил в одни плоти, говорил народу Израиля, они же готовы были побить его каменюками. Ты что говоришь, ведь мы же потомственные евреи. Ты хочешь сказать, что мы погибнем? Он говорит, поймите, это видно из вашего понимания. Помните, он сказал, рассказывается такой момент, пришел сотник там или своих друзей попросил, у него вопрос не здесь. У меня, хотя, говорит, я имею над собой начальника, но под собой, говорит, имею подчиненных, 100 солдат. Значит, 2 пятидесятника, 10 десятников будет и 100 человек. И вот скажу воину, скажу слуге, и вот они говорят, делают и тому подобное. И, то есть я не напрягаю, говорит, даже голосовые связки там не написано. Ну, примерно так. Римская армия это была самая образцовая на ту единицу времени. Поэтому я, говорит, недостоин, чтобы ты пришел ко мне и чтобы я пришел к тебе. То есть между нами большая разница. Ну, образно говоря, ты генерал-полководец небесной армии, а я всего лишь офицер земной армии. Поэтому разные... ну, ступени. Ты только скажи слово, и выздоровит слуга. Он никуда не денется, потому что слово твое есть твое, твой слуга, твой раб. Твое слово – это твой слуга, твой раб. Выздорови. Уже выздоровел. Бес, выйди. Уже вышел. Даже можно было не говорить «бес, выйди», потому что женщина Серафимигенка сказала, помните, «и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их». Он сказал, за это слово бес уже вышел. Понимаем? И вот когда Иисус это услышал, он остановился, удивился и сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. В данном случае, что такое вера? В данном случае, понимание и правильное умствование о Боге, о Его силе. И вот там Иисус говорит, вот за это вот такие придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама. А вы, сыны царствия и дочери царствия, будете извержены вон. Так на что вы опирались? А на что мы сегодня опираемся? Есть каждому о чем задуматься. Слава Богу, что жизни не прервались в неготовности. Слава Богу, что имеем сегодняшнее собрание. Слава Богу, что сегодняшнюю тему Бог дал. И слава Богу, что сегодня с разных источников во время этого собрания Бог говорит эту тему. От подростков и следующие года и так дальше и тому подобное. Слава Богу, не то слово. Склоняем колени, молимся с победой. Победой очищения и освящения. Аминь. Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что в тебе тупиков нет. С большой благодарностью пред твоим лицом, потому что вот народ в свое время ожидал движения в купальне. По временам ангел сходил и вот беспокоил воду, и кто первый входил, то получал оздоровление. Какой бы болезнью ни был одержим, это вопрос духа, души, тела, плоти. Да, это правда. Но ты подходил, но там не ко всем. Описывается момент, когда ты сказал, хочешь ли быть здоров? Да, но ты знаешь, Боже, я тебя не спрашиваю, что? Хочешь, возьми постель. Впрочем, не греши более, чтобы не случилось чего худшего с тобой. Это уже потом ты сказал. Благодарность тебе. Боже, это движение в купальне сердец. Это исцеление духа, души и тела. Чтобы не было порока ни в духе, ни в душе, ни в теле. Благодарность мне твоему святому. Чтобы нам опираться. На что опираться? На то, что ты есть наш Бог, и мы твои дети. И что мы приходящие к тебе, называющие вещи своими именами. Признающие. Владыка Божий, с благодарностью пред твоим лицом. Это Твое благословение, Твое помазание, Твоя сила, действие Твоей благодати. Мы благодарны за открытое окно неба, за хлебные предложения, благословенные, преломленные, приготовленные для нас. И Ты, ну Ты даже не укоряющий. Если бы и укорял, то Тебе сказано, что укоры любящего, они искренны. Владыка, но Ты пришел поднять, помочь, трости надломленные не преломить, ля курящегося не угасить. Чтобы, Господи, огонь на жертвеннике народа Твоего горел, чтобы котельницы были наполнены этого огня, огня жертвенника неба. В этом помазании неба, Владыка Божий, благодарность имени Твоему святому, чтобы нам очищаться, освящаться. Владыка, чтобы дьяволу не было места, чтобы этим грехам не было места, чтобы мы не давали этого места. Владыка Божий, чтобы у нас не было узаконенных христианских. Боже, который оправдываем, защищаем, помилуй нас, освети нас, прослав Твое святое имя. А мы благодарны Тебе, потому что Ты даешь просвещение, Ты открываешь ум к разумению Писаний. Мы благодарны Тебе. Слово Твое обильно вселяется в внутренность нашу со всякой премудростью. Владыка Господь, чтобы внутренность наша была преисполнена, переполнена Твоего помазания и славы Твоей, чтобы это благословение, обилие этого источника из внутренности нашей истекало, как Ты сказал, эту воду, которую я дам, отдаешь только тогда, когда человек признает вещь, называет своими именами, то эта вода сделается в нем источником жизни, источником текущей в жизнь вечную. Благодарность имени Твоему Святому. Это Твое большое благословение. И мы благодарны Тебе за сегодняшний день. Потому что Ты совершающий чудное Твое действие. Ты пришел, чтобы угнанное возвратить, потерянное найти, больное исцелить. Те, которые находятся в узах, освободить, выпустить на свободу, слепым дать прозрение. Господи, благодарность Тебе. Чтобы наша внутренность была преисполнена Твоего помазания, свидетельства. Чтобы мы не убаюкивали себя, не оправдывали, не защищали. Чтобы Твой Дух свидетельствовал Духу нашему, чтобы мы Твое наследие, чтобы радостью спасения была переисполнена внутренность наша. Владыка Господь, чтобы ликование, потоки вытекали наружу. Господи, чтобы мы были свидетелями для Тебя.
То есть ты в нас видел свое отображение. И чтобы твой дух свидетельствовал духу нашему, что может быть еще прекраснее. О, Владыка, а мы благодарны тебе, что ты есть наш Бог, Отец. И мы твои дети, твое наследие. Руководи твоим советом и веди дальше своими прекрасными тропами. Господи, как чудный пастырь ведет своих овец, свою отару. Прими от нас благодарность. Благослови наши семьи, дома, родители, детей. У кого какое семейное положение. Мужей, жен, братьев, сестер. Племянников, внуков и так дальше. Господи, всех не перечтешь. Кого мы сегодня видим, кого нет. Являй Твою славу, Твое могущество, Твое помазание, Твое благословение. А от нас прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.